о психологических экспериментах. Если психолог ставит перед собой задачу понять поведение человека, то он должен выбрать такие методы, которые пригодны для изучения человека in vivo, тогда как бихевиористские исследования практически проводятся in vitro. Я употребляю это выражение в собственном значении, то есть для констатации того факта, что человек наблюдается в контролируемых искусственно созданных условиях, а не в реальном жизненном процессе. Может возникнуть впечатление, будто психология стремилась обеспечить себе респектабельность посредством подражания естественным наукам, заимствуя у них некоторые методы. Но, кстати сказать, это оказались методы, которые имели силу 50 лет назад, а не те научные методы, которые приняты в передовых отраслях науки сегодня. В результате недостаток теории часто скрывается за впечатляющими математическими формулами, которые не имеют ничего общего с фактами и нисколько не поднимает их значимость. Разработать метод для наблюдения и анализа человеческого поведения вне лаборатории – весьма нелегкое дело, однако это является важнейшей предпосылкой для понимания человека. В сущности, при изучении человека – работают только два метода наблюдения. Пункт первый. Первый метод – это прямое и детальное изучение одного человека другим. Самый результативный вариант данного метода демонстрирует психоаналитическая лаборатория, разработанная Фрейдом. Здесь пациенту предоставляется возможность выразить свои неосознанные влечения. Одновременно выясняется связь этих влечений с доступными глазу нормальными и невротическими актами поведения. Менее сильным, но все же довольно продуктивным методом является интервью или серия опросов, к которым следует причислить также изучение некоторых сновидений, а также ряд прожективных тестов. Не следует недооценивать глубинные психологические данные, который опытный наблюдатель добывает уже тем, что внимательно и долго следит за испытуемым, изучая его жесты, голос, осанку, руки, выражение лица и так далее. Даже не зная лично испытуемого и не имея в распоряжении ни писем, ни дневников, ни подробной его биографии, психолог может использовать наблюдение такого рода как важный источник для понимания психологического профиля личности. Пункт второй. Второй метод исследования человека in vivo состоит в том, чтобы вместо запихивания жизни в психологическую лабораторию превратить в естественную лабораторию определенные жизненные ситуации. Вместо конструирования искусственной социальной ситуации, как это делается в психологической лаборатории, исследователь изучает те эксперименты, которые предлагает сама жизнь. Надо выбрать такие социальные ситуации, которые поддаются сравнению, и с помощью специального метода превратить их в соответствующий эксперимент. Если одни факторы принять за константу, а другие изменять, то в такой естественной лаборатории появляется возможность для проверки различных гипотез. Существует очень много похожих ситуаций, и можно проверить, соответствует ли та или иная гипотеза всем этим ситуациям. И если это не так, то можно выяснить, существует ли убедительное объяснение для этого исключения, или надо изменить гипотезу. Простейшей формой подобного естественного эксперимента является анкетный опрос с использованием большого списка открытых вопросов или же в ходе личного интервью, проводимый среди репрезентативных групп людей разного возраста, профессий, в тюрьмах, больницах и так далее. Само собой разумеется, в таких случаях мы не можем рассчитывать на абсолютную точность результатов, которая достигается в лаборатории, ибо два социальных объекта никогда не бывают совершенно идентичны. Но когда ученый имеет дело не с подопытными индивидами, А с людьми, когда он изучает не артефакты, а реальную жизнь, то вовсе не стоит ему гнаться за видимой, а иногда и сомнительной точностью ради того, чтобы получить весьма тривиальные результаты. Я считаю, что для анализа агрессивного поведения с научной точки зрения наиболее пригодны либо психоаналитическое интервьюирование, либо опрос в естественной социальной лаборатории жизни. Правда, оба этих метода требуют от исследователя гораздо более высокого уровня комплексного теоретического мышления, чем самый изощренный, хитроумный лабораторный эксперимент. Для наглядности хочу привести пример. Стэнли Мильграм в своей интеракционалистской лаборатории в Йельском университете провел интересное исследование. В исследовании участвовали 40 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет из Нью-Хейвена и его окрестностей. Мы подобрали людей с помощью рекламы и прямых предложений по почте. Общая совокупность включала самые различные профессии. Наиболее распространенные – это почтовые служащие, преподаватели вузов, продавцы, инженеры и рабочие. Образовательный уровень от неполной средней школы до докторов наук. За участие в эксперименте каждый получал $4,5. Им сообщалось заранее, что деньги они получат только за свое появление в лаборатории, независимо от дальнейших событий. В каждом эксперименте принимали участие как минимум один совершенно невинный, неопытный представитель и одна жертва по выбору руководителя исследования. Мы должны были выдумать причину, чтобы объяснить неопытным испытуемым необходимость применения электрошока. На самом деле он не применялся, но подготовка была. Для прикрытия создавалась легенда об интересе исследователей к проблеме отношений между обучением и наказанием. Вот как звучала легенда. «Мы очень мало знаем о воздействии наказаний на обучение, ибо по этой проблеме практически нет научных исследований. Так, например, мы не знаем, какая мера наказания дает наибольший результат в учебе. Мы не знаем, существует ли различие в восприятии наказания, имеет ли значение для взрослого человека, кто его наказывает, тот, кто старше его или моложе, и многое другое. Поэтому мы собрали здесь взрослых людей разных возрастов и профессий. И предполагаем, что среди вас есть ученики и есть учителя. Мы хотим узнать, каково влияние различных личностей друг на друга, когда одни выступают в роли обучающих, а другие в роли обучаемых. И кроме того, какова роль наказания при обучении? Я попрошу одного из вас сегодня вечером сыграть здесь роль учителя, а другого — быть учеником. Может быть, кто-то хочет сам быть учителем, а кто-то предпочитает быть учеником? Дальше испытуемые тянули жребий, бумажки и шляпы. Кто будет учителем, а кто учеником? Жеребьевка была так подстроена, что ничего не подозревающий всегда был учителем, а посвященные всегда учениками. На обеих бумажках было написано слово «учитель». Сразу после жеребьевки учитель и ученик помещались в разные комнаты, причем ученика сажали на электрический стул и привязывали. Экспериментатор объяснял, что ремни должны удерживать обучаемого от слишком резких движений во время шока или даже от бегства в соответствующей ситуации. Затем накладывался электрод на запястье обучаемого, которое предварительно смазывалось специальным вазелином во избежание ожога и волдыря. Испытуемому было сказано, что электрод подключен к генератору шока, который стоит в соседней комнате. Из соседней комнаты испытуемому учителю дается приказ за каждый неправильный ответ выдавать обучаемому порцию шока. Кроме того, и это особенно важно, учителю предлагалось после каждого неправильного ответа обучаемого передвигать регулятор силы тока вверх по шкале интенсивности на одно деление. Кроме того, перед тем, как нажать на рычаг, он должен был вслух произнести число, соответствующее делению вольтметра. Таким образом, испытуемый учитель должен был четко сознавать постоянно растущую интенсивность электрошока, которым он наказывает обучаемого. Во всех ситуациях обучаемому заранее дается набор парных ответов, среди которых три ошибочных приходятся на один верный. При таких условиях обычно ученик не подает голоса или другого протестующего сигнала, пока уровень электрошока не достигнет 300 вольт. А когда сигнал достигает 300 вольт, ученик начинает бить кулаками в стенку. Экспериментатор слышит эти стуки. С этой минуты ответы обучаемого больше не идут по четырехответной схеме. Когда испытуемый дает знак, что не хочет больше работать, экспериментатор подбадривает его. Для этого у него есть целый набор просьб, требований, ровно столько, сколько нужно, чтобы заставить испытуемого продолжить работу. Просьба первая. Пожалуйста, продолжайте. Просьба вторая. Эксперимент требует вашего дальнейшего участия. Просьба третья. Ваше участие совершенно необходимо. Просьба четвертая. У вас нет иного выбора, как продолжить работу. Эти фразы предъявлялись последовательно по мере необходимости. Если даже четвертому требованию испытуемый не хотел подчиниться, эксперимент прекращался. Экспериментатор разговаривал одним и тем же размеренным, довольно вежливым тоном. И каждый раз, когда испытуемый начинал спотыкаться или медлить с выполнением приказа, экспериментатор снова начинал выдвигать вышеназванный ряд требований. Были и подбадривания особого назначения. Например, если испытуемый спрашивал, не скажется ли эксперимент на здоровье ученика, то экспериментатор отвечал, «Даже если уколы электрошока доставляют болезненные ощущения, все равно кожный покров от этого не пострадает, так что спокойно работайте дальше». Это дополнение к просьбам 2, 3, 4. Если испытуемый говорил, что ученик больше не хочет работать, то наблюдающий отвечал, хочет этого ученик или нет, вы должны продолжать, пока ученик не выучит правильные ответы на все вопросы парного теста. Пожалуйста, продолжайте. Какие результаты дал этот эксперимент? Многие участники проявили признаки нервозности, особенно при увеличении доз электрошока. Во многих случаях напряжение достигало такой степени, какая редко встречается в социально-психологических лабораторных испытаниях. Испытуемые потели, заикались, дрожали, кусали губы, стонали и сжимали кулаки так, что ногти впивались в кожу. Это были скорее типичные реакции, чем из ряда вон выходящие. Одним из признаков напряжения были периодические приступы смеха. У 14 из 40 человек этот нервный смех был регулярно повторяющимся, хотя смех в подобной ситуации кажется совершенно неуместным, почти безумным. У 3 человек приступы смеха были неуправляемыми, а у одного испытуемого начались такие конвульсии, что эксперимент пришлось прервать. Испытуемый 46 лет, книготорговец, был в явном смущении из-за своего неуправляемого и непристойного поведения. В последующей беседе почти каждый выражал сожаление и заверял, что он не садист, и улыбка вовсе не означала, что мучения жертвы доставляли ему хоть малейшее удовольствие. Вопреки первоначальным ожиданиям, ни один из 40 человек не прекратил работу прежде, чем уровень электрошока достигал 300 вольт, а жертва начинала барабанить в стенку. Только 5 из 40 отказались подчиниться требованию экспериментатора и включить ток свыше 300 вольт. 5 сами увеличили дозу сверх 300, 2 до 330 вольт, а остальные 3 до 345 360 и 375 вольт. Таким образом, 14 человек, 35%, оказали сопротивление экспериментатору. А послушные нередко слушались лишь под большим давлением и проявляли почти такой же страх, как и сопротивляющиеся. А после окончания эксперимента многие из послушных испускали вздох облегчения, терли глаза и лоб, нервно хватались за сигареты, кое-кто виновато качал головой. И только несколько испытуемых в течение всего эксперимента не проявили никаких признаков беспокойства. При обсуждении эксперимента автор констатировал два удивительных вывода. Первый касается непреодолимой тенденции к повиновению. Испытуемые с детства привыкли, что причинять боль другому человеку – это тяжелый нравственный поступок. И все же 26 человек переступили через этот нравственный императив и послушно исполняли приказы авторитарной личности, хотя она и не обладала никакой формальной властью. Второй – непредусмотренный эффект связан с чрезмерным напряжением. Можно было ожидать, что испытуемые либо прекратят выполнять задание, либо будут продолжать, как кому подскажет совесть. Но произошло нечто совершенно иное. Дело дошло до крайней степени напряженности и огромных эмоциональных перегрузок. Один наблюдатель записал: «Я видел, как довольно развязный, уверенный в себе предприниматель средних лет, улыбаясь, вошел в лабораторию. Через 20 минут он превратился в дрожащее, заикающееся, жалкое существо, похожее на нервного больного. Он постоянно теребил мочку уха, потирал руки, а один раз ударил себя кулаком по лбу и пробормотал: «О, Господи! Когда же это кончится?» И тем не менее он прислушивался к каждому слову экспериментатора, подчинялся ему до конца. На самом деле этот эксперимент чрезвычайно интересен не только для изучения конформизма, но и для изучения жестокости и деструктивности. Это напоминает ситуации реальной жизни, когда, к примеру, выясняется вина солдата, совершавшего чудовищные преступления по приказу командира. Может быть, это касается и немецких генералов, осужденных в Нюрнберге, военных преступников, или лейтенанта Келли и некоторых его подчиненных во Вьетнаме. Я полагаю, что в большинстве случаев из эксперимента нельзя делать выводов относительно реальной жизни. Психолог был в эксперименте не просто авторитетом, представителем науки и одного из ведущих научно-исследовательских институтов, занимающихся проблемами высшего образования в США. Принимая во внимание, что наука в современном индустриальном обществе ценится выше всего на свете, среднему американцу трудно представить, что от ученого может исходить безнравственный приказ. Если бы Господь Бог не запретил Аврааму убить сына, он бы это сделал, как это делали миллионы родителей, приносившие своих детей в жертву. Для верующего ни Бог, ни его современный эквивалент, каким является наука, не могут совершить несправедливость. Поэтому повиновение, обнаруженное в эксперименте Мильграма, не должно вызывать удивления. Скорее, можно было бы удивиться непокорности 35% участников. Не должна удивлять и возникшая степень напряженности. Экспериментатор ожидал, что испытуемые сами прекратят выполнять задания по велению своей совести. Но разве это тот способ, каким люди в жизни выходят из конфликтных ситуаций? Разве не в том состоит особенность и трагизм человеческого поведения, что человек пытается не ставить себя в конфликтную ситуацию? Это означает, что он не осознает своего выбора между тем, что ему диктует жадность и страх, и тем, что ему запрещает его совесть. На деле человек с помощью рационализации устраняется от осознания конфликта, и конфликт проявляется неосознанно в форме сильного стресса, невротических симптомов или чувства вины по совершенно иным придуманным причинам. И в этом отношении Мильграмовы подопечные вели себя вполне нормально. Однако здесь возникают другие интересные вопросы. Мильграм считает, что его испытуемые находятся в конфликтной ситуации, ибо они не видят выхода из противоречия между авторитарным приказом и образцами поведения, внушенными им в раннем детстве, суть которых «не навреди другому человеку». Но разве так происходит на самом деле? Разве мы научились не наносить ущерба другим людям? Может быть, этой заповеди и учат в церковной школе, но в школе реальной жизни детей, напротив, учат понимать и отстаивать свои преимущества, даже в ущерб другим. И поэтому конфликт, который предполагает Мильграм, в этой ситуации не столь уж велик. Я вижу важнейший результат Мильграмова эксперимента в том, что он обнаружил сильную реакцию против жестокости. Разумеется, 65% испытуемых удалось поставить в такие условия, что они вели себя жестоко, но при этом в большинстве случаев они отчетливо проявляли реакцию возмущения или неприятия, садистского типа поведения. К сожалению, автор не приводит нам точных сведений о тех людях, которые в продолжении всего эксперимента не проявляли признаков беспокойства. Как раз очень интересно было бы для понимания человеческого поведения узнать об этих людях больше подробностей. Очевидно, они не испытывали ни малейших неудобств, совершая жестокие действия. И первый вопрос, возникающий здесь, почему? Возможен, например, такой ответ, что страдание других доставляло им удовольствие, и они не чувствовали ни малейших угрызений совести, ибо их поведение было санкционировано авторитетом свыше. Есть и другая возможность, если речь идет о сильно отчужденном или нарциссическом типе личности, то такие люди вообще невосприимчивы ко всему, что касается других людей. А может быть, это были психопаты, которые полностью лишены нравственных тормозов? Те, у которых проявились различные симптомы стресса и страха, вот это должно быть люди с антисадистским и антидеструктивным характером. Если бы после эксперимента было проведено глубинно-психологическое интервьюирование, то была бы возможность выяснить характерологические различия этих людей. И можно было бы дать обоснование гипотезы о поведении этих людей в будущем. Важнейший результат эксперимента сам Мильграм оставляет почти без внимания, а именно наличие совести у большинства испытуемых и их переживания по поводу того, что послушание заставило их действовать вопреки их совести. А если кто-то захочет интерпретировать этот эксперимент как доказательство того, что человека легко сделать бесчеловечным, то я подчеркиваю, что реакции испытуемых говорят о прямо противоположном, то есть о наличии серьезных внутренних сил личности, для которых жестокое поведение невыносимо. Это подводит нас к тому, что при изучении жестокости в реальной жизни очень важно учитывать не только жестокое поведение, но и часто неосознанные угрызения совести тех, кто подчинился авторитарному приказу. Нацисты были вынуждены применить хитроумнейшую систему сокрытия своих преступлений, чтобы заглушить голос совести у простых немецких граждан. Эксперимент Мильграма хорошо иллюстрирует разницу между сознательными и бессознательными аспектами поведения, хотя сам он их и не принимает в расчет. Еще один эксперимент оказался в связи с этим весьма убедительной иллюстрацией к проблеме причин жестокости. Первый отчет об этом эксперименте – совсем коротенькое сообщение доктора Цимбардо в 1972 году. Позднее появилась более подробная публикация, но я буду цитировать по рукописи, любезно предоставленной мне доктором Цимбардо. Цель эксперимента состояла в том, чтобы изучить поведение нормальных людей в ситуациях, близких к тюремному заключению, где одни испытуемые выступали в роли заключенных, а другие — надзирателей. Автор считает, что ему удалось этим экспериментом подтвердить общий тезис, что под влиянием определенных обстоятельств любой человек может дойти до какого угодно состояния, вопреки всем своим представлениям о нравственности, вопреки личной порядочности и всем социальным принципам, ценностям и нормам. Короче говоря, в этом эксперименте большинство испытуемых, игравших роль надзирателей, превращались на глазах в жесточайших садистов, а те, кто играл заключенных, демонстрировали жалкое зрелище несчастных, запуганных и подневольных людей. У некоторых заключенных так быстро развились серьезные симптомы психической неполноценности, что пришлось даже через несколько дней выводить их из эксперимента. На самом деле, реакции обеих групп испытуемых были столь интенсивны, что запланированный на 2 недели эксперимент пришлось закончить через 6 дней. Я сомневаюсь, что данный эксперимент доказывает вышеназванный бихевиористский тезис, и приведу свои аргументы. Но сначала я должен сообщить читателю некоторые подробности эксперимента. Через газетную рекламу был организован конкурс студентов, желавших за $15 в день принять участие в эксперименте с целью психологического исследования жизни в тюремных условиях. Желающие должны были заполнить подробнейшую анкету о своем семейном положении, происхождении, здоровье, с сообщением биографических фактов, а также рассказом о психопатологических наклонностях и так далее. Каждый, заполнивший анкету, проходил затем собеседование с одним из 2 руководителей исследования. В конце концов, были отобраны 24 человека, которые выглядели наиболее здоровыми в физическом и духовном плане и казались менее всего приспособленными на антисоциальные поступки. Половина из них наугад была определена на роль надзирателей, а вторая — на роль заключенных. Последняя выборка испытуемых за день до начала эксперимента была подвергнута тестовому испытанию. По мнению авторов проекта, все участники были нормальными и не имели никаких садистских или мазохистских наклонностей. Тюрьма была устроена в длинном коридоре подвала Института психологии Стэнфордского университета. Всем испытуемым было объявлено, что они могут сыграть роль надзирателя или заключенного. И все добровольно согласились в течение 2 недель играть одну из этих ролей и получать за это $15 в день. Они подписали договор, в котором оговаривались условия их жизни – минимальная одежда, еда, питье, медицинское обеспечение и так далее. В договоре было четко оговорено, что те, кто согласился быть заключенным, будут находиться под надзором, не будут оставаться никогда в одиночестве. И что во время этого заключения они будут лишены некоторых гражданских прав и могут быть наказаны, за исключением телесных наказаний. Больше никакой информации о своем будущем пребывании в тюрьме они не получили. Тем, кто был окончательно выбран на эту роль, было сообщено по телефону, что в определенное воскресенье, день начала эксперимента, они должны быть дома. Лица, избранные на роль надзирателей, приняли участие в собеседовании с директором тюрьмы, дипломированным преподавателем вуза, и с инспектором, главным экспериментатором. Им сказали, что в их задачу входит поддержание некоторого порядка в тюрьме. Важно знать, что понимали под тюрьмой авторы исследования. Они употребляли это слово не в прямом его значении, то есть не как место пребывания правонарушителей, а в специфическом значении, которое отражает условия в некоторых американских тюрьмах. Мы не собирались буквально воспроизводить все условия какой-либо американской тюрьмы, а скорее хотели показать функциональные связи. Из этических, нравственных и практических причин мы не могли запереть наших испытуемых на неопределенное время. Мы не могли угрожать им тяжелыми физическими наказаниями, не могли допустить проявлений гомосексуализма или расизма и других специфических аспектов тюремной жизни. И все же мы думали, что нам удастся создать ситуацию, которая будет настолько похожа на реальный мир, что нам через ролевую игру удастся в какой-то мере проникнуть в глубинную структуру личности. Для этой цели мы позаботились о том, чтобы в эксперименте были представлены разные профессии и судьбы. И тогда мы сможем вызвать у испытуемых вполне жизненные психологические реакции, чувство могущества или бессилия, власти или подневольности, удовлетворения или фрустрации, право на произвол или сопротивление авторитарности. Читателю должно быть понятно, что методы, примененные в эксперименте, были ориентированы на систематическое болезненное унижение личности. Это было запланировано заранее. Каково было обращение с заключенными? С самого начала их предупредили, чтобы они готовились к эксперименту. Арест происходил без предупреждения на квартире с помощью государственной полиции. Полицейский объявил каждому, что он подозревается в краже или вооруженном нападении. Каждого тщательно обыскали, нередко в присутствии любопытных соседей, надели наручники, проинформировали об их законных правах и предложили спуститься вниз, чтобы в полицейской машине проехать в полицию. Там состоялась обычная процедура – снятие отпечатков, заполнение анкеты, и сразу арестованные были помещены в камеры. Каждому при этом завязали глаза и проводили в сопровождении экспериментатора и охранника в экспериментальную тюрьму. Во всей процедуре официальные власти занимали самую серьезную позицию и не отвечали ни на один из возникших у испытуемых вопросов. По прибытии в экспериментальную тюрьму каждого арестованного раздели до нитки, в голом виде поставили во дворе и побрызгали дезодорантом, на котором было написано «Средство от вшей». Затем каждый был одет в арестантскую одежду, сфотографирован в профиль и в фас и отправлен в камеру под спокойно отданный приказ вести себя тихо. Поскольку арест был произведен руками настоящей полиции, испытуемые должны были думать, что они и впрямь подозреваются в каком-то деянии, особенно после того, как на заданный вопрос об эксперименте чиновники не дали никакого ответа. Что должны были при этом думать и чувствовать испытуемые? Откуда им было знать, что арест был понарошку? А полицию привлекли для того, чтобы применением силы и ложными обвинениями придать эксперименту больше правдоподобности. Одежда арестованных была своеобразной. Она состояла из хлопчатобумажной куртки с черным номерным знаком на груди и на спине. Под костюмом не было никакого нижнего белья. На щиколотку надевалась тонкая цепочка, застегнутая на замок. На ноги выдавались резиновые сандалии, а на голову – тонкая, плотно прилегающая и закрывающая все волосы шапочка из нейлонового чулка. Эта одежда не только лишала арестованных всякой индивидуальности, она должна была унизить, ибо она была символом зависимости. А подневольности постоянно напоминала цепочка на ноге, она и во сне не давала покоя. А шапочка из чулка делала всех людей на одно лицо – как в армии и в тюрьме, когда мужчин стригут наголо. Безобразные куртки не по размеру стесняли движение, а отсутствие белья вынуждало арестованных менять походку и походить скорее на женщин, чем на мужчин. Как же вели себя заключенные и надзиратели? Каковы были их реакции на протяжении 6 экспериментальных дней? Самое ужасное впечатление произвело на всех участников тяжелейшее состояние 5 заключенных, которые кричали, буйствовали или демонстрировали приступы жесточайшей депрессии, животного страха и в результате были выведены из эксперимента. У 4 из них симптомы ненормального состояния начались на 2-й день заключения. 5-й же весь покрылся аллергической сыпью нервного происхождения, когда через 6 дней эксперимент прекратился раньше срока. Все оставшиеся заключенные были безмерно счастливы. Итак, все заключенные проявили приблизительно одинаковые реакции на ситуацию, в то время как надзиратели дали более сложную картину. Казалось, что решение об окончании эксперимента их буквально огорчило, ибо они так вошли в роль, что им явно доставляло удовольствие неограниченная власть над более слабыми, и они не хотели с ней расставаться. Авторы эксперимента так описывают поведение надзирателей. Никто из них ни разу не опоздал на смену, а некоторые даже добровольно соглашались на 2-ю смену без оплаты. Патологические реакции в обеих группах испытуемых доказывают высокую степень зависимости личности от социально-профессиональной среды, но были и отчетливые индивидуальные отклонения от средней нормы адаптации к новым условиям. Так, половина заключенных нормально переносила угнетающую атмосферу тюрьмы, и не всех надзирателей захватил дух враждебности по отношению к заключенным. Некоторые держались строго, но в рамках инструкции. Однако некоторые проявили такое рвение, которое далеко выходило за рамки предписанной им роли. Они мучили заключенных с изощренной жестокостью. Совсем немногие проявили пассивность и лишь изредка применяли к заключенным минимально необходимые меры принуждения. Жаль, что у нас нет более точной информации, чем некоторые несколько, совсем немногие. Мне это представляется совершенно лишней скрытностью и недостатком точности. Легче было бы назвать число. Тем более, что в первой краткой публикации в Transaction были приведены более точные данные, существенно отличающиеся от того, что мы только что прочли. Там процент садистски настроенных надзирателей, применяющих изощренные методы унижения заключенных, составлял чуть ли не 1/3, а остаток был поделен на 2 категории. Первая – строгие, но честные. Вторая – хорошие надзиратели с точки зрения заключенных, ибо они были доброжелательны, не отказывали в мелких услугах. Эти характеристики очень сильно отличаются от того, что немногие оставались пассивными и редко применяли меры принуждения. Подобные расхождения и недостаток точности данных и формулировок тем досаднее, что с ними авторы связывают главный и решающий тезис эксперимента. Они надеялись доказать, что сама ситуация всего за несколько дней может превратить нормального человека либо в жалкое ничтожное существо, либо в безжалостного садиста. Мне кажется, что эксперимент как раз доказывает обратное, если он вообще что-нибудь доказывает. Хотя общая атмосфера тюрьмы, по мысли исследователей, должна была быть унижающей человеческое достоинство, что наверняка сразу поняли надзиратели. Все-таки 2/3 надзирателей не проявили никаких симптомов садистского поведения, и для меня это кажется вполне убедительным доказательством того, что человек не так-то легко превращается в садиста под влиянием соответствующей ситуации. Все дело в том, что существует огромная разница между поведением и характером, и необходимо различать между тем, что кто-то ведет себя соответственно садистским правилам, и тем, что этот кто-то, проявляя жестокость к другим людям, находит в этом удовольствие. Тот факт, что в данном эксперименте такое развлечение не проводилось, существенно снижает его ценность. На самом деле, Разграничение это имеет значение и для второй половины основного тезиса, ведь предварительное тестовое обследование показало, что испытуемые не имели ни садистских, ни мазохистских наклонностей, то есть тесты не выявили таких черт характера. Что касается психологов, делающих ставку на явное поведение, то для них эта констатация может считаться истинной. А психоаналитику она представляется не очень-то убедительной, ведь черты характера зачастую совершенно не осознаются и не могут быть раскрыты с помощью обычных психологических тестов. Что касается прожективных методик, как, например, тест Роршаха, то все зависит от их интерпретации. В действительности с помощью этих тестов докопаться до неосознанных пластов психики в состоянии лишь те исследователи, которые имеют большой опыт изучения бессознательных процессов. Есть еще одна причина для того, чтобы считать выводы о надзирателях спорными. Данные индивиды только потому и были избраны, что в соответствующих тестах проявили себя как более или менее нормальные, обычные люди, не обнаружившие садистских наклонностей. Но этот результат находится в противоречии с утверждением, что среди обычного населения процент потенциальных садистов не равен нулю. Некоторые исследования доказали это, а опытный наблюдатель может установить это и без всяких тестов и анкет. Но каков бы ни был процент личностей с садистскими наклонностями среди нормального населения, полное отсутствие данной категории, установленное в предваряющих эксперимент тестах, скорее свидетельствует о том, что применены были тесты, неподходящие для выяснения этой проблемы. Некоторые неожиданные результаты описанного эксперимента можно объяснить другими факторами. Авторы утверждают, что испытуемым было трудно отличить реальность от роли, и на этом основании делают вывод, что виновата сама ситуация. Это, конечно, верно, но ведь такая ситуация была заранее запланирована руководителями эксперимента. Сначала арестованные были сбиты с толку и запуганы. Условия, сообщенные им при подписании договора, резко отличались от того, что они увидели позже. Они были совершенно не готовы оказаться в атмосфере, унижающей человеческое достоинство. Но еще важнее для понимания возникшей путаницы привлечение к работе полиции, поскольку полицейские власти чрезвычайно редко принимают участие в экспериментальных психологических играх, постольку заключенным было в высшей степени трудно отличить действительность от игры. Из отчета следует, что они даже не знали, связан ли арест с экспериментом или нет. А чиновники отказались отвечать на этот вопрос. Спрашивается, есть ли хоть один нормальный человек, которого подобная ситуация не привела бы в полное смятение. После этого любой бы приступил к эксперименту с мыслью, что его подставили и заложили. Почему арестованные не потребовали немедленного прекращения игры? Авторы не дают нам ясного объяснения того, как они объяснили участникам эксперимента условия выхода из тюрьмы. Я, по крайней мере, не нашел каких-либо свидетельств того, что их предупредили об их праве выхода из эксперимента, если он станет для них невыносимым. И действительно, надзиратели силой заставляли оставаться на местах тех, кто хотел сбежать. У них, вероятно, было такое впечатление, что они должны для этого получить разрешение от специальной комиссии по освобождению. Однако авторы пишут следующее. Одно из наиболее запоминающихся событий произошло в тот момент, когда мы услышали ответы пяти досрочно освобождаемых заключенных. На вопрос руководителя об отказе от денежного вознаграждения трое сразу сказали, что согласны отказаться от всех заработанных денег. Если вспомнить, что единственным мотивом участия в эксперименте с самого начала был заработок, то, конечно, удивительно, что уже через 4 дня они готовы были полностью отказаться от денег ради свободы. Однако, еще удивительнее было то, что после такого заявления каждый из них встал и позволил конвоиру увести себя в камеру, ибо им сообщили, что возможность их освобождения необходимо обсудить с руководством. Если бы они считали себя только испытуемыми, которые за деньги участвуют в эксперименте, то для них инцидент был бы исчерпан, и они считали бы себя вправе просто уйти. Однако к тому времени ощущение подневольности стало таким сильным, а реквизит театральной тюрьмы так здорово походил на реальную, что они не могли вспомнить в этот момент, что единственный мотив их пребывания здесь больше не имеет силы, и потому они послушно вернулись в камеру, чтобы там терпеливо дожидаться, когда тюремщики решатся досрочно отпустить их домой. Разве они могли действительно с легкостью выйти из игры? Почему же им сразу четко не сказали: «Кто из вас захочет выйти из игры, может сделать это в любой момент, только тогда он потеряет свой заработок». Если бы они были об этом информированы и все-таки оставались бы ждать решения властей, то автор имел бы право говорить об их конформности. Но этого не было. Им дали ответ в типично бюрократической формулировке, когда ответственность перекладывается на кого-то наверху, из чего однозначно следовало, что арестованные не имеют права уйти. Знали ли арестованные в действительности, что речь идет только об эксперименте? Это зависит от того, что здесь надо понимать под словом «знать» и какое воздействие на сознание испытуемых оказала ситуация ареста, когда все умышленно запутали настолько, что можно было запросто забыть, кто есть кто и что есть что. Помимо недостатка точности и критической самооценки, у эксперимента есть еще один недостаток, а именно тот, что результаты его не были перепроверены в обстановке реальной тюрьмы. Разве большинство заключенных в самых плохих американских тюрьмах содержатся в рабских условиях, а большинство надзирателей являются жесточайшими садистами? Авторы приводят всего лишь одно свидетельство бывшего заключенного и одного тюремного священника, в то время как для доказательства столь важного тезиса, на который они замахнулись, не грех бы провести целую серию проверок, может быть, даже систематический опрос многих бывших заключенных. Не говоря уже о том, что они обязаны были вместо общих рассуждений о тюрьмах привести точные данные о процентном соотношении обычных тюрем и тех, которые известны особо унизительными условиями и обстановку которых хотели воспроизвести экспериментаторы. То, что авторы не потрудились перепроверить свои выводы на реальных жизненных ситуациях, тем более досадно, что существует обширнейший материал о самой чудовищной тюрьме, какую можно увидеть только в самом страшном сне. Я имею в виду гитлеровский концлагерь. Что касается проблемы спонтанности садизма эсэсовских надзирателей, то она еще не была систематически исследована. При моих ограниченных возможностях в получении данных о проявлении спонтанного садизма у надзирателей, то есть такого поведения, которое выходит за рамки инструкций и мотивировано садистским наслаждением, судя по опросам бывших заключенных, разброс оценок очень велик – от 10 до 90%. Причем более низкие цифры даны по показаниям бывших политзаключенных. И чтобы внести ясность в эту шкалу оценок, надо было бы провести систематическое исследование садизма надзирателей в концлагерях. Для такого исследования можно использовать разнообразный материал, например, первое. систематическое интервьюирование бывших узников концлагерей и ранжирование их высказываний по возрасту заключенных, причинам и длительности ареста и другим характерным показателям, а также интервьюирование бывших надзирателей. Второе. Косвенные показатели. Например, введение с 1939 года системы подготовки заключенных во время длительных железнодорожных перевозок по пути в концлагерь, система приручения и дрессировки, когда их морили голодом, били, подвергали чудовищным унижениям. Надзиратели из СС выполняли эти и другие садистские приказы, не испытывая ни малейшего сострадания. Но позже, когда заключенных перевозили по железной дороге из одного лагеря в другой, их уже никто не трогал, ибо они попадали в разряд старых узников. Если кто-то из надзирателей хотел удовлетворить свои садистские наклонности, он мог это делать сколько душе угодно, не страшась ни в коей мере наказания. И то, что это случалось, не очень часто, говорит лишь о невысоком в норме проценте людей с садистскими наклонностями. Что касается поведения заключенных, то данные из концлагерей опровергают главный тезис Хейни, Бэнкса и Цимбардо о том, что индивидуальные различия в нравственных нормах и ценностях утрачивают всякое значение перед лицом обстоятельств и под влиянием окружения. Наоборот, сравнение положительных аполитичных заключенных из среднего класса, особенно евреев, и заключенных с твердыми политическими или религиозными убеждениями показало, что ценностные представления и убежденность решающим образом определяли различные реакции заключенных на совершенно идентичные условия жизни в лагере. Бруно Беттельхайм приводит очень живой и глубокий анализ этих различий. Неполитические заключенные из среднего класса составляли в концлагере небольшую группу и были менее всех остальных в состоянии выдержать первое шоковое потрясение. Они буквально не могли понять, что произошло и за что на них свалилось такое испытание. Они еще сильнее цеплялись за все то, что раньше было важно для их самоуважения. Тогда над ними издевались, они рассыпались в заверениях, что никогда не были противниками национал-социализма. Они не могли понять, за что их преследовали, коль скоро они всегда были законопослушными. Даже после несправедливого ареста они разве что в мыслях могли возразить своим угнетателям. Они подавали прошения, ползали на животе перед эсэсовцами. Поскольку они были действительно чисты перед законом, они принимали все слова и действия эсэс как совершенно законные и возражали только против того, что они сами стали жертвами, а преследование других они считали вполне справедливыми. И все это они пытались объяснить, доказывая, что произошла ошибка. Эсэсовцы над ними потешались и издевались жестоко, наслаждаясь своим превосходством. Для этой группы в целом всегда большую роль играло признание со стороны окружающих, уважение к их социальному статусу. Поэтому их больше всего убивало, что с ними обращаются как с простыми преступниками. Поведение этих людей показало, насколько неспособно было среднее сословие немцев противопоставить себя национал-социализму. У них не было никаких идейных принципов, ни нравственных, ни политических, ни социальных, чтобы оказать хотя бы внутреннее сопротивление этой машине. И у них оказался совсем маленький запас прочности, чтобы пережить внезапный шок от ареста. Их самосознание покоилось на уверенности в своем социальном статусе, на престижности профессии, надежности семьи и некоторых других факторах. Почти все эти люди после ареста утратили важные для своего класса ценности и типичные черты, например, самоуважение, понимание того, что прилично, а что нет, и так далее. Они вдруг стали совершенно беспомощными, и тогда вылезли наружу все отрицательные черты, характерные для этого класса – мелочность, склочность, самовлюбленность. Многие из них страдали от депрессии и отсутствия отдыха и без конца хныкали. Другие превратились в жуликов и обкрадывали своих товарищей по камере. Обмануть эсэсовца было делом почетным, а вот обокрасть своего считалось позором. Казалось, они утратили способность жить по своему собственному образу и подобию, а старались ориентироваться на заключенных из других групп. Некоторые стали подражать уголовникам. Очень немногие взяли себе в пример политических заключенных, которые, как правило, вели себя наиболее пристойно, хотя и не во всем были бесспорно правы. Некоторые попытались пристроиться к заключенным из высшего сословия, но больше всего было тех, кто рабски подчинился власти СС, даже не гнушаясь порой такими поручениями, как доносительство и слежка, что обычно было делом уголовников. Но и это не помогло им, ибо гестапо, хоть и вынуждало людей к предательству, но предателей в то же время презирало. Беттельхайм дает здесь очень тонкий анализ чувства собственного достоинства типичных представителей среднего класса и их потребности в идентификации, их самосознание питалось престижностью их социального положения, а также правом отдавать приказы. Когда же эти опоры у них были отняты, они сразу утратили весь свой моральный дух, как воздух, выпущенный из воздушного шарика. Беттельхайм показывает, почему эти люди были так деморализованы и почему многие из них стали покорными рабами и даже шпионами на службе у СС. Но необходимо назвать еще одну важную причину такого превращения. Эти неполитические заключенные не могли уловить полностью, понять и оценить ситуацию. Они не могли понять, за что они оказались в концентрационном лагере. Они не были преступниками, а в правоверном сознании умещается лишь одна мысль – только преступники заслуживают наказания. И это непонимание ситуации приводило их в полное смятение и, как следствие, к душевному надлому. Политические и религиозные заключенные реагировали на те же самые условия совершенно иначе. Для политических, которые подвергались преследованиям СС, арест не был громом среди ясного неба, они были к нему психологически готовы. Они проклинали свою судьбу, но при этом принимали ее как нечто, соответствующее самому ходу вещей. Они, естественно, были озабочены тем, что их ждет, и, конечно, судьбой своих близких. Однако они, без сомнения, не чувствовали себя униженными, хотя, как и другие, страдали от ужасных условий лагеря. Свидетели Иеговы все оказались в концлагере за отказ служить в армии. Они держались едва ли не еще более стойко, чем политические. Благодаря сильным религиозным убеждениям, они не утратили своей личности, поскольку единственная их вина в глазах СС состояла в нежелании служить с оружием в руках. Им часто предлагали свободу, если они все-таки согласятся служить вопреки своим убеждениям, но они стойко отвергали такие предложения. Иеговисты, как правило, были людьми достаточно ограниченными и стремились только к одному – обратить других в свою веру. В остальном же они были хорошими товарищами, надежными, воспитанными и всегда готовыми прийти на помощь. Они почти не вступали в споры и ссоры, были примерными работниками, и поэтому из них нередко выбирали надзирателей. И тогда они добросовестно подгоняли заключенных и настаивали, чтобы те выполняли работу качественно и в срок. Они никогда не оскорбляли других заключенных, всегда были вежливы, и все равно эсэсовцы предпочитали их в качестве старших за трудолюбие, ловкость и сдержанность. Хотя Беттельхайм дает очень краткое, схематичное описание личных качеств политзаключенных, из него все равно видно, что заключенные с твердыми убеждениями совершенно иначе реагировали на условия существования в концлагере, чем те, у кого таких убеждений не было. Этот факт находится в противоречии с бихевиористским тезисом, который Хейни, Бенц и Цимбардо пытались доказать своим экспериментом. Естественно, возникает вопрос, какой смысл в подобных искусственных экспериментах, когда есть столько материала для естественных экспериментов? Этот вопрос звучит еще более остро не только потому, что такие эксперименты страдают неточностью, но еще и потому, что экспериментальная ситуация всегда имеет тенденцию к искажению реальной жизни. Но что мы подразумеваем под реальной жизнью? Быть может, будет лучше, если я приведу какие-то примеры, вместо того, чтобы давать формальное определение и уводить наш разговор в философское и эпистемологическое русло. Во время маневров определяют, что имеется определенное число убитых солдат и несколько подбитых орудий. Это соответствует правилам игры, но для солдат, как для личностей, и для орудий, как для предметов, из этого ничего не следует. Убитый солдат рад, что он получает некоторую передышку, да и подбитое орудие будет продолжать свою службу. Самое страшное, что может грозить проигравшей сражение стороне, это то, что у генерала могут быть трудности в служебной карьере. Иными словами, то, что происходит на учениях, не имеет никаких последствий для реальной жизни большинства участников. Игра на деньги – другой вариант того же явления. Большинство увлекающихся картами, рулеткой или скачками людей очень четко разделяют игру и жизнь. Они поднимают ставки лишь до того уровня, который не угрожает серьезными последствиями их благосостоянию, то есть не имеет серьезных последствий. Зато меньшинство, реальные игроки, поднимают ставки до уровня, где проигрыш серьезно угрожает их экономическому положению. Но игрок играет не в прямом смысле. На самом деле он осуществляет на практике одну из реальных и весьма драматических форм жизни. Данная концепция соотношения игры и реальности касается такого вида спорта, как фехтование. Никто из партнеров не рискует жизнью. Если же ситуация поединка организована таким образом, что кто-то должен погибнуть, то мы говорим уже не о спорте, а о дуэли. Если бы испытуемые в психологическом эксперименте абсолютно ясно представляли себе, что все это только игра, все было бы очень просто. Но во многих экспериментах, включая и эксперимент Мильграма, их обманывают. Что же касается эксперимента с тюрьмой, то все было подстроено так, чтобы испытуемые как можно меньше знали о правилах эксперимента. Более того, чтобы они вообще не могли понять, что арест – это всего лишь начало эксперимента. А то, что многие исследователи ради удобства проведения эксперимента вообще работают с совершенно ложными фактами, служит еще одним доказательством их чрезвычайно низкой результативности. Участники эксперимента пребывают в полном смятении, что очень сильно снижает критическую способность их суждений. В реальной жизни мы знаем, что наше поведение всегда влечет за собой какие-то последствия. У кого-нибудь может возникнуть фантазия убить человека, но такая фантазия редко приводится в исполнение. У многих подобные фантазии появляются во сне, ибо сон не имеет последствий. Эксперимент, в котором испытуемые не обязательно ощущают жизненную реальность происходящего, скорее может вызвать реакции, которые обнаруживают бессознательные тенденции, но вовсе не является однозначно симптомом того, как поведут себя эти люди в действительной жизни. Есть еще одна немаловажная причина, по которой необходимо точно знать, является ли данное событие реальностью или игрой. Как известно, реальная опасность мобилизует аварийную энергию организма, физическую силу, ловкость, выносливость и так далее. Причем нередко они достигают такой степени, которой человек и не подозревает у себя. Но эта аварийная энергия мобилизуется лишь тогда, когда весь организм ощущает реальность опасности на нейрофизиологическом уровне. Это не имеет ничего общего с повседневными человеческими страхами, которые не вызывают никаких защитных сил, а только оставляют озабоченность и усталость. Сходная ситуация возникает, например, когда человеку приходится мобилизовывать все свои моральные силы, совесть и силу воли. Здесь тоже очень большое значение имеет различие между реальностью и фантазией, ибо названные качества вовсе не проявятся, если не будет уверенности, что все происходящее очень серьезно и имеет место на самом деле. Кроме всего сказанного, в лабораторном эксперименте вызывает сомнение роль руководителя. Он руководит фиктивной реальностью, которую сам сконструировал, и теперь осуществляет свою власть над ней. В известном смысле он сам является для испытуемого представителем реальности. Уже поэтому он действует на испытуемых точно так же, как гипнотизер на своих клиентов. Ведь руководитель до известной степени освобождает испытуемых от собственной воли и от ответственности, и тем самым гораздо быстрее формирует их готовность подчиняться ему, чем это имело бы место в любой другой негипнотической ситуации. И, наконец, последнее. Разница между мнимым заключенным и настоящим настолько велика, что, по сути дела, невозможно провести маломальски приемлемую аналогию и делать серьезные выводы на основе эксперимента. Для заключенного, который попал в тюрьму за определенное деяние, ситуация в высшей степени реальна. Он знает, за что арестован, вопрос о справедливости или несправедливости наказания – это уже другая проблема. Знает свою беспомощность и знает тот минимум прав, которыми может воспользоваться, знает свои шансы на досрочное освобождение. И ни у кого не вызывает сомнения, что очень значимым фактором для заключенного является срок. Идет ли речь всего о 2 неделях пребывания в тюрьме, даже в самых ужасных условиях, или же о 2 месяцах, 2 годах или 20 годах лишения свободы. Этот фактор решающий. Именно он вызывает состояние безнадежности и полной деморализации. Он же, в исключительных случаях, может привести к мобилизации новой энергии для реализации плохих или хороших целей. Кроме того, заключенный – это ведь, в конце концов, не только заключенный. У каждого своя индивидуальность, и реагирует он в соответствии со своей индивидуальной структурой характера. Это, правда, не означает вовсе, что все его реакции исключительно функция одной лишь личности и не имеют никакого отношения к реальным внешним условиям. Было бы наивно пытаться решить данную альтернативу по типу «или-или». Самое сложное в этой проблеме заключается в том, чтобы выяснить, у каждого отдельного индивида и у каждой группы, в чем состоит специфика взаимодействия между структурой конкретной личности и структурой конкретного общества. Только здесь начинается настоящее научное исследование, и гипотеза, будто единственным фактором, объясняющим человеческое поведение, служит ситуация, является для такого исследования серьезной помехой.